ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेषशून्यवादि पश्चात्यादेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Gorogaste gostalaishu sujaneibu surugane Svamantri srinamni Vrajanaiva yuvadvandva sharane Sadadam bambhitva kururatim apurvamatitaram Maye svantar bratas chatubhir Abhyache drita pada Nadharman srutigana Niruktam kila kuru Vraje radakrishna prachura paricharyam Ihatanu Sachisunam nandishwarapati sutatve guru varam Mukuna prestatve smaraparam ajashram nanu manaham. Сегодня у нас будет последняя лекция. Все в этом мире кончается. И сегодня мне хотелось подвести итог всему сказанному и добавить что-то новое. Мы не сдвинулись сильно дальше первой строчки этого стиха. Поэтому я попытаюсь сегодня в конце еще раз подчеркнуть важность того, о чем говорит Рагунадас Госвами в последних строках этого стиха, и объяснить смысл этого. Но в сущности первая строчка самая важная. Надарман, надарман, шрути гана нируктам кила куру. Эта первая строчка означает для нас ясное понимание нашего отношения к правилам священных писаний, к ведам, к священным писаниям, которым мы следуем. И для нас она означает также попытку избавиться от невежества. Потому что когда Рагунат Дас Госвами призывает нас отбросить все это, то Бхактивинод Такур говорит, что отбросить все это может только человек, который уже избавился от авидии, от невежества. Пожалуйста, поднимите руку, кто уже избавился от авидии, от невежества. Немного. Я понимаю, просто вы все смиренные вайшнавы, поэтому вы руку не поднимаете. Но веды помогают это сделать. И мне хотелось немного вернуться, прежде чем мы их отбросим окончательно и бесповоротно. Хотелось немного вернуться к тому, о чем мы говорили вчера, и назвать несколько дополнительных моментов, почему мы должны быть привязаны к правилам вед. И почему мы, в конце концов, не должны быть к ним привязаны. Вчера я говорил о том, что ведая гуна благости означает, что человек платит вперед, что человек не пытается обмануть, что человек понимает, что за все в этом мире нужно платить. И более того, будучи честным человеком, он хочет заплатить больше. Он готов заплатить сразу же всю сумму, которая требуется за так называемое счастье в этом материальном мире. Он сначала принимает неудобства, и, собственно, неудобства в основном-то и составляют суть его жизни. В отличие от человека в гуне страсти. И это отличие на самом деле является огромным преимуществом такого человека. Потому что когда человеку легко достаются чувственные наслаждения, и когда плата за них откладывается на неизвестный срок, и когда даже, в общем-то, непонятно, за что он в данный момент платит, то что у человека возникает в сердце по отношению ко всем этим наслаждениям? Привязанность или даже сильнее, не привязанность, а что еще? Зависимость. Человек попадает в зависимость от этих легких, дешевых, чувственных наслаждений. Забывая о том, что за все нужно платить в этом мире. Он тоже платит за это, но так или иначе в его уме эти две вещи не складываются. Тогда как человек, который вступает в тот же самый брак, и при этом не думает, что брак ему нужен для того, чтобы он наслаждался, который с самого начала знает, что я не буду наслаждаться в браке. Такой человек, и который готов заплатить цену с самого начала, понимая, что эту цену нужно будет платить, что происходит в сердце такого человека? Постепенно у него развивается отречение. Это в высшей степени важный момент, потому что и в том, и в другом случае, и в случае с гуной благости, и в случае с гуной страсти человек исполняет свои желания. Но когда он исполняет свои желания в рамках или в пределах гуны страсти, что в нем происходит? Что с ним случается? Насыщает он свои желания или нет? Развивается у него удовлетворение или нет? Нет. Тогда как если он удовлетворяет свои желания в гуне благости, то появляется удивительная вещь. А он удовлетворяет их, и ему больше ничего не хочется. Ни этих желаний, ни каких других. Потому что он понимает, за все надо платить. Потому что он знает, что бесплатно ничего не бывает. И в конце концов, он понимает, что незачем огород городить. Человек в гуне страсти. Он женится один раз, и у него неудачный брак. Что он делает потом? Опять женится. И что потом он делает? Еще раз женится. Надежда, иллюзорная, глупая, нелогичная надежда не оставляет его. Тогда как если человек удовлетворяет свои желания в гуне благости, он исполняет свой долг, и он делает это, он понимает, что все это хорошо, все замечательно, что максимум того, что можно сделать, я сделал, то у него уходит надежда. Мы можем на самом деле посмотреть на великих преданных и великих царей, великих людей, которые следовали ведической культуре. Я хочу задать вам один провокационный вопрос. Были они счастливы с материальной точки зрения или нет? Были пандавы счастливы с материальной точки зрения или нет? Нет. Временами, да. Люди не могут расстаться с надеждой. Нет. В Махабхарате есть история Харисчандры. Харисчандра был таким праведным, его жена была такой праведной, что нам до этого далеко. Так. Они так любили друг друга, что когда они так были привязаны друг к другу и были так верны друг другу, что когда Харисчандра оказался в полной нищете, то они делили один кусок тряпки друг с другом. Они жили в соломенной хижине, и когда Харисчандра выходил, он обматывался этой тряпкой. А его жена оставалась в это время голой, ожидая его. А потом она надевала на себя. У них не было даже две тряпки, чтобы одеть. Это человек, который следовал всем правилам и всем принципам, и всем предписаниям вет, и всем остальным. Так. И множество других воодушевляющих примеров. Бижма. Бижма лучше всех знал дарму. Он, когда нужно было вынести вопрос о том, как нужно следовать, то все шли к нему, потому что не было человека лучше него, который знал, как нужно делать и как нельзя делать. Был Бижма счастлив или нет? Откуда? В конце концов, его собственный ученик убил его. Так. Вывод какой? Что счастье есть в материальном мире, но его нужно искать не в материальных, не в контексте материальной жизни. На самом деле пандавы были счастливы. Были пандавы счастливы? Были. Были. И Бижма был счастлив. Все они были счастливы. Просто особенным счастьем. Так. А человек живет эту жизнь, он платит цену. Он не хочет оставаться должником. Человек, который проживает свою жизнь в гуне страсти, он накапливает долг. И когда он умирает, этот долг остается с ним. И ему дается следующий шанс, чтобы заплатить этот долг. И что в результате следующей жизни происходит с ним? Долг только увеличивается. Как называется этот долг? Карма. Так. Человек все время платит по счетам. И он даже не знает, по каким счетам он платит. И притворяясь перед самим собой, будучи лжецом прожженным, он говорит: «О, я невинный, почему я страдаю?» Так, а Кришна в его сердце говорит: «Ну-ну, если ты невинный, то кто же тогда виноватый?» Так. Это долг, который мы платим из жизни в жизнь, из жизни в жизнь, из жизни в жизнь. Но правило вет учит нас отдать все долги сейчас. Это то, что объясняет Махараджа Юдхиштхира в своей Якша Прашна Стотре, когда он отвечает на вопросы Якши. И когда Якша наконец спрашивает у него, кто счастливый, и Махараджа Юдхиштхира рисует этот образ счастья. Он говорит: счастливый человек. Кто счастливый человек? Счастливый человек — это тот, кто, когда солнце зашло, он приходит домой, и жена ему ставит на стол немножко овощей. И счастливый человек — это который сидит у себя дома, и который не скитается в каких-то чужих землях, потому что ему нужно расплачиваться по своим долгам. Ачарьи объясняют смысл этого ответа. Что смысл этого ответа не в том, что счастье в том, чтобы прийти после тяжелого трудового дня домой и получить похлебку, а в том, чтобы действительно вернуться домой после тяжелого трудового дня. Где наш с вами дом? Да. После того, как мы... И главное, что нужно для этого сделать, чтобы вернуться домой, как говорит Махараджа Юдхиштхира в этом удивительном стихе, что иначе мы будем скитаться в чужих землях. Так? А если мы должники, то мы скитаемся в чужих землях. Что это же за чужая земля, в которой мы с вами скитаемся постоянно? Ну, это материальный мир, где мы беспризорники, где мы никому не нужны. Никому. Никому. И мы пытаемся как-то немножечко, так сказать, скрасить свое одиночество здесь. Создать какую-то иллюзию в виде последователей, родственников, еще чего-то, что мы кому-то нужны. Но на самом деле это мир, где каждый пытается эксплуатировать другого. И наш дом, где мы можем быть по-настоящему счастливы после тяжелого трудового дня здесь, это что? Духовный мир, Вайкунтха, Голока Вриндавана. Мир, где нас ждет Кришна, и Кришна даст нам этот просад в конце трудового дня. И в этом суть. И наоборот, когда человек живет в гуне страсти, у него всегда остается эта дурацкая иллюзорная надежда. Я буду счастлив, я буду счастлив. И он становится рабом. Один из признаков гуны страсти, и Кришна объясняет это, какой признак гуны страсти, что она делает с человеком? Порабощает человека, она связывает его по рукам и ногам. Тысячу желаний. человек становится рабом всех этих привязанностей. И все вещи, все те четыре регулирующих принципа, с которых начинается человеческая жизнь. Я говорил о них вчера. Саттядая, тапахшочам. Четыре принципа религии в самом широком смысле этого слова. Это четыре принципа свободы. Все остальное человека порабощает. Связывают человека наркотики. Кто употреблял наркотики? Кто пил вино? Кто курил сигареты? Кто пил чай? Человек становится рабом всего этого. Ему трудно избавиться от этого. Потому что все это дает ему некую дешевую иллюзию счастья. Он думает, как хорошо, еще, подешевле. И в конце концов пускает все на ветер. Все то, что у него было. Он пускает на ветер весь запас своего благочестия из-за этой ужасной пагубной привязанности. Но то же самое относится ко всем остальным принципам. Точно так же человек спускает все, когда он играет в азартные игры. Точно так же человек спускает все, когда он... весь запас благочестия, когда он занимается незаконным сексом. Точно то же самое, точно так же человека привязывает и порабощает привязанность к мясу. Все эти вещи, привязанность к убойной пище, к крови, все это не что иное, как основа рабства человека в этом мире. Но если человек хочет освободиться, то он должен поставить крест на всем этом. Он должен положить конец всему этому и начать новую страницу в своей жизни. И Кришна очень интересно объясняет в 11-й песне Шримад-Бхагаватам, что бывает. Иногда можно спросить, а как быть преданному, который иногда проявляет слабость, и иногда ступается, и иногда нарушает эти самые регулирующие принципы? Что с ним случается? Какова его судьба? Кришна говорит удивительную вещь. Кришна говорит, что все остальные люди, когда они оступаются, когда они начинают делать это, выкурив первую сигарету, вторую сигарету или вколов в себя первый шприц, становятся рабами. Кришна дает удивительную индульгенцию всем нам с вами. Не значит, что нужно этим пользоваться, но Кришна говорит в 11-й песне Шримад-Бхагавата Мудави, что даже если преданный оступается, то все равно эти вещи не могут его поработить, если у него остается преданность Кришне. Этот человек не попадает в рабство, а к дурным привычкам и привязанностям. Поэтому оступиться не беда. И Джива Госвами в комментарии к этому стиху объясняет, как это происходит. Когда преданный, искренний преданный, человек, который стремится к Богу, случайно оступается и нарушает какой-то из регулирующих принципов, то что происходит у него в сердце? Да, он начинает раскаиваться. Чтобы раскаиваться, человек каким должен быть? Раскаяние – это честным и смиренным, правильно. Эти два качества. Честность, прежде всего, потому что только честный человек может признать свою вину. Лжец что будет говорить, даже когда он совершил какой-то грех? Да, я не виноват. Другие виноваты. Да. Оп. У меня все в порядке. Так. Но честный человек раскаивается. Есть люди, есть подлые люди. Я уже объяснял вам, как нужно с ними поступать. Эти подлые люди говорят, что человек не должен корить себя. Что когда человек сделает что-то, он не должен корить тебя, он не должен испытывать вину. Нет, он должен испытывать вину, потому что вина – это, во-первых, признак честности, и, во-вторых, признак какого качества, как мы уже говорили, смирения. Джива Госвами говорит, что смирение, которое в этот момент испытывает человек. Потому что когда у нас все хорошо, у нас появляется какая тенденция быть какими? Да. Потому что, ну как же, я же великий преданный, ясное дело. Так, я уже хочу расправить плечи как следует. Так, у меня все хорошо. У меня все под контролем. Чувства мои под контролем, так? Правильно? И ум мой тоже под контролем. Так? Он думает только непонятно о чем, но... Но так или иначе, человек, когда у него, так сказать, все хорошо, или ему кажется, что все хорошо, или он обманул себя, думая, что у него все хорошо, как чаще всего бывает, такой человек начинает гордиться. И Кришна любит гордых людей. Почему Кришна не любит гордых людей? Да, кто-нибудь из вас любит гордых людей? Есть тут кто-нибудь один, кто любит гордых людей? Есть одно исключение. Мы любим одного гордого человека. Ага. Себя – это единственное исключение, которое мы делаем. Когда мы видим гордость других, мы не любим. Гордость отвратительна. Гордость противна. И Джива Госвами объясняет, что когда такой человек, оступившись, совершив какой-то грех или какой-то проступок, испытывает эту вину и смирение, Кришна проливает на него свою милость. Кришна доволен им. И поэтому он говорит, Кришна в этом стихе говорит, что даже если человек оступается, он не попадает в рабство ко всему этому. Если его преданность остается непоколебимой, преданность сильнее, и в конце концов его не может победить вся эта привязанность к чувственным наслаждениям. Он побеждает. Победа гарантирована. Поэтому я хочу призвать вас всех, даже если вы иногда спотыкаетесь. Я на всякий случай не буду спрашивать из вас, кто иногда спотыкается. Так. Даже если иногда человек не просто спотыкается, а падает вниз, разбив нос себе в кровь. Но при этом он встает, и при этом он просит прощения у Кришны, у вайшнавов, у своего духовного учителя. Но Кришна доволен им, и он снова обретает силу. Не значит, что теперь я должен попробовать, как это произойдет. Так, посмотрим. Теперь я знаю, как милость Кришны на себя привлечь. Сейчас я упаду, а потом раскаюсь. Нет, это профессиональный грешник. Но если человек сражается искренне, то он не попадает в зависимость от всего этого. Не попадает, тогда как обычный человек, он сразу же попадает в зависимость, если он нарушает какие-то принципы вед. И другая вещь, о которой я хотел сказать. Иногда мы тоже очень легко даем обеты или очень как бы немножко свысока относимся ко всему этому. Мне хотелось сказать об одной вещи, о том, что каждый из этих обетов, которые мы даем, каждый из принципов вед имеет бесконечно большую глубину. И человек никогда, ни на каком уровне не сможет про себя абсолютным образом сказать, что он идеально соблюдает все правила. Вначале мы просто ограничиваем себя на грубом уровне. Так? Мы знаем, что мы даем обет не есть мясо. Но принцип, который за этим стоит, который мы должны на самом деле следовать, какой? Милосердие. Так? И у милосердия есть гораздо больше измерений, чем просто не есть мясо, правильно? Могу ли я считаться милосердным по-настоящему, если я просто не ем мясо? Нет. Так. Милосердие на грубом уровне, да, я не должен убивать никого. Но что я должен делать? Я не должен в уме совершать насилие, я не должен речью своей совершать насилие. В сердце своем я не должен никому проводить насилие. Это тот принцип, к которому мы должны стремиться следовать. У каждого из этих вещей есть глубина. И самый очевидный принцип – это секс. Так, естественно, я не должен заниматься грубым сексом на грубом уровне. Но достаточно этого это или нет? На каком уровне я еще не должен заниматься им? Я не должен в уме заниматься сексом, правильно? Так, потому что некоторые люди перестали заниматься сексом так, но в уме... Потому что никто не видит, кроме одного.
Кого?
И духовного учителя. Потому что это видно. В уме, в речи своей, когда человек привязан к этому. Или на более тонком уровне, в сердце своем, когда человек наслаждается пратиштой. Пратишта – это тоже тонкий секс. Когда человек наслаждается славой, известностью, когда человек пытается обрести последователей за собой, когда человек так или иначе играет какую-то роль, которую он не должен играть для самого себя внутри, когда человек отождествляет себя с какой-то ролью, как гуру или еще кого-то, забывая о том, что он всегда остается слугой. Все это тонкий секс. Иначе говоря, будет ли когда-нибудь такой момент в нашей жизни, когда мы сможем считать себя полностью, абсолютно праведными? Нет. Никогда. Никогда. Более того, чем дальше я буду идти по пути духовной жизни, тем яснее будет становиться мне что? Состояние моего сердца. И это прекрасное состояние. Это прекрасная тоска, светлая тоска, тоска по Кришне. Как Бхактивинод Такур поет, это один из... В соответствии с Бхактивинодом, это первый элемент доини или предания себя. Амара Дживанам Садапа Пирата, Нахика Пуньера Леша. У меня в сердце нет ни крупицы праведности. Я только привязан к греху. В этом состоянии Кришна проливает милость на человека. Это то, к чему в конце концов приводит человека следование ведическим принципам. Если он следует принципам вед правильно, то он может обрести это удивительное состояние сердца. Как еще один, одно преимущество следования принципам вед, о котором я не могу не сказать. Бхактивинод Такур пишет об этом в Шри Чайтанья Шикшамрите. Он говорит, что когда человек не следует принципам вед, то каким становится его сердце? Жестким. И человек с жестким сердцем, что он не может оценить? Что он не может по-настоящему оценить? Почему так плохо жесткое сердце? Бхакти, правильно. Он не может по-настоящему понять ценность бхакти. Если мое сердце жесткое, если я жестокий человек, если я привык жить по жестоким ценностям этого мира, так могу ли я увижу описание Господа Чайтаньи, который плачет? Я подумал, что это он плачет вообще? Слабак какой-то. Могу ли я оценить красоту бхакти? Могу ли я оценить красоту любви к Богу? Нет. Для меня это не будет никогда ценностью. И так как это не будет для меня ценностью, я не смогу следовать этим путем. Как в 11-й песне Шримад-Бхагаватам Кришна объясняет этот момент. Он говорит, что сатва – это синоним дармы или религии. И сатва приближает человека к Богу, преображая его сердце. Сатва делает человека ближе к Богу. Когда человек живет в сатва-гуне. Все, в сатва-гуне значит сатва-гуне. В сатва-гуне значит, что у меня должно быть дома чисто. Так иногда приходишь к преданным, особенно к брамачари, там, где они живут, которые должны подавать пример своей сатва-гуны. Так. И думаешь, наверное, там атомный взрыв недавно произошел. Что-то тут такое случилось. Когда вообще... Сатва-гуна — это сатва-гуна. И сатва-гуна приближает человека к Богу, делает человека ближе к Богу. Это удивительное качество сатва-гуны. И, наконец, третья вещь. Всего о трех вещах я говорю. Первое, то, что сатва-гуна, если человек правильно следует принципам вед в сатва-гуне, то у него появляется вайрагья или отрешенность в сердце. Второе, тогда как если он не следует, то наоборот, он все больше и больше привязывается к этому. Второе, это то, что сатва-гуна приближает человека к Богу, размягчает его сердце, дает ему возможность оценить бхакти и быть утвержденным в этом пути, стремиться к этому идеалу бхакти. И, наконец, третья вещь, очень важная вещь. Это объясняют многие-многие ачарьи, в частности, Бхактивинод Такур Шри Чайтанья Шикшамрити и другие, те, кто объясняет правила, которым должны следовать вайшнавы. Иногда Рагунадас Госвами говорит «Надарман, надарман, шрутиганам, нируктам, килакуру». Так. Но если мы посмотрим в Хари Бхакти Виласу, написанную Гопал Бхатой Госвами, то мы увидим там, сплошные правила. Так, иногда я заглядываю туда, и у меня отрыв берет. Так, если всему этому нужно следовать, если Гаудия и Вайшнава всему этому должны следовать. Так, например, там написано, что если человек принимает дикшу, у меня недавно была первая церемония дикши, я заглянул туда, чтобы узнать, какое благоприятное, там описано подробно, в какое благоприятное время нужно давать церемонию духовного посвящения. Так. Я посмотрел, если принимать дикшу в этот месяц, то тогда у человека все дети помирают. И он остается без потомства. Если человек принимает дикшу в другой месяц, то у него все хорошо, у него богатство приходит. Если человек, это в Харибхакти велась, если человек принимает дикшу в этот месяц, то тогда он возвращается на Голоку Вриндауна. Если человек принимает дикшу в этот месяц, то несчастье сваливается на него. Так? Я на всякий случай не скажу, в какой месяц произошла первая дикша. Там в конце он пишет, что если человек встретился с преданным, он должен принять дикшу, не обращая внимания ни на месяц, ни на время, ни на день, ни на что еще. Сразу же. Это все не влияет. Но тем не менее, все эти правила, они там есть. Мы тоже следуем каким-то правилам. Мы знаем, что нужно носить доти. Так, в Ведах говорится, что нужно носить доти кача. Что на самом деле брахманы носят доти три кача. Три кача значит три узла у них там есть. А некоторые пренебрегают этим и носят доти, как саньяси. Так, но это неправильно, потому что в Ведах говорится, три качи должно быть. Вот этот последний узел очень важен, потому что если человек без три качи ходит, то он голый все равно. Что. На саньяси это не распространяется, потому что у него там другие есть эти самые. Так, есть много других правил. Тилаку нужно ставить. В Падмапуране говорится, как нужно ставить тилаку, так? Что тилаку ставить нужно в чистом месте, что нужно расстелить подстилку из травы куши, что нужно сесть на подстилку из травы куши. Ни в коем случае нельзя тилаку ставить стоя. Что нужно, соответственно, прочитать там соответствующие мантры какие-то. И более того, дальше там говорится, что тилаку нужно ставить как? Медленно. Так, медленно, то есть тщательно. Тилака – это хари-мандир. Это мандир Господа Хари, это... храм Господа Хари, который мы строим. А храмы быстро не строятся. Так, если кто-то не верит в это, спросите у меня. Мы должны строить храм в 12 местах своего тела, медитируя при этом на Господа Вишну, на то, что наше тело соотносится с различными экспансиями Господа Вишну. Тут один храм построить. 12 храмов нам нужно с утра построить. Так, это время занимает. И некоторые люди, которые делают это, они 3 часа тилаку наносят только. Так, очень тщательно рисуют ее. Так, я на всякий случай не буду вам говорить, на какое время ставлю тилаку я. Я не следую этому указанию Падмапураны. Но есть очень много этих правил. Откуда они? Зачем они? Почему они? И тут есть очень важный принцип. Этот важный принцип заключается в том, что, как я уже говорил, я говорил об этом на второй лекции, что все эти правила являются правилами духовного мира. Что все правила, которым мы следуем, это правила культуры духовного мира. Что в духовном мире люди живут в соответствии с этими правилами. Там все носят тилаки. Так, кто-то из вас видел обитателей духовного мира без тилаки? Не видели? Они все с тилаками, как, всякий раз, как увидишь, они с тилаками. Так? На картинках я верю. Они все, это культура Вайкунтхи. И так как это культура Вайкунтхи, то человеку гораздо легче естественным, гармоничным образом перейти из этой культуры, в которой мы живем здесь, в культуру Вайкунтхи. Ему привычнее будет. Хотя, правда, я когда спрашивал, как же мы научимся всем этим правилам, мы большую часть не знаем, мы млечим, меня успокоили. Мне сказали, что не волнуйся, ничего. Там, в следующей жизни ты родишься в том месте, где Кришна проводит свои игры, в том месте во Вселенной, и там тебя всему научат. Ты родишься там уже во Вриндаване, и тебя там всему научат. Так. Это меня несколько людей уже спрашивало, обращалось мужчин, чтобы их научили сари завязывать, потому что мы же все с вами, ясное дело, кто? Гопи, да. И даже не гопи, а хопи. И гопы. Но, естественно, что, конечно же, всем этим мелочам и тонкостям мы научимся. У нас будет возможность, у нас будет там возможность поучиться всему этому. И, по крайней мере, еще одна жизнь у нас есть с вами в том месте, где Кришна проводит свои игры, где мы сможем научиться всему этому. Но, тем не менее, переход к культуре бхакти, все это элементы бхакти. На самом деле все это, в конечном счете, все это наш способ выразить любовь к Богу. И именно так мы должны к этому относиться. Рупа Госвами объясняет это, что физически, что служить Кришне с помощью тела, каким образом мы можем? Можем мы служить Кришне с помощью тела или нет? Каким образом мы можем служить Кришне с помощью тела? Рупа Госвами говорит, что когда мы наносим на тело все эти признаки, знаки вайшнавов, вайшнава-чинна, то это наш способ служения Богу. Так. А когда мы носим, строим этот хари-мандир у себя на теле, когда мы носим тулуси-малу, тулуси-мала, это то, что Кришна любит. Почему мы носим эти бусы? Не для того, чтобы все знали, что мы инициированные и преданные. Так. По числу этих самых, или неинициированные преданные. Потому что Кришна любит это. Потому что Кришна доволен нами, когда мы это делаем. Потому что Кришна видит в этом проявление нашей любви, особенно если мы видим в этом проявление нашей любви. Мы носим это, чтобы ему доставить удовольствие. В Скандапуране дается определение малы. Там дается определение, что такое мала. Там говорится ма, а значит богатство. Ала, слог «ла» значит «давать». Иначе говоря, «мало» — это то, что дает богатство. Кто-то убедился в этом на своем опыте? Как только мы надеваем «малу», сразу же богатство приходит, да? Какое богатство приходит к человеку? Да, богатство любви. Человек носит эти бусы. Если он носит их с достоинством, если он носит с достоинством тилуку, если он с достоинством носит шику свою, если он с достоинством носит вайшнавскую одежду, которая красивее всего, если люди с достоинством носят сари или доти, так, то это наш способ выразить любовь Богу. Даже если мы по-другому не можем это сделать, по крайней мере, мы делаем это так. Таким образом мы проявляем свои чувства Кришне. Это еще один следующий аспект этих принципов. Это три причины, по которым принципы, о которых я говорил вкратце, по которым мы должны следовать принципам Вед. Даже на самом высоком уровне, от самого начала до самого конца. Как во Вриндаване есть храм Ради Валаби. Этот храм основал преданный, которого звали Хита Харивамш. И он был в свое время учеником Гопал-Бхаты Госвами. В какой-то момент этот Хита Харивамш на первый взгляд был очень возвышенным преданным. Он любил Радарани. Радарани к нему все время во сне приходила. Разговаривала с ним. Он писал ей стихи какие-то. И в конце концов он подумал, зачем мне это вайди? Зачем мне эти правила, ограничения? Зачем? Не нужно этого всего. Не нужно носить малу, не нужно ставить тилаку. Не нужно. Это все внешнее. Правильно? Внешнее это все. Внешнее? Внешнее только для поверхностных людей. И он отверг все это. Он сказал, икадышам не нужно следовать. Так? Не нужно следовать икадышам. Нет никакой необходимости. Не нужно поклоняться тулусе. Не нужно носить бусы. Не нужно всего этого. И до сих пор эта сампрадая существует там во Вриндаване. Гопал-Бхата Госвами, так я уже говорил, что он автор Хари Бхакти Виласа. Когда он об этом услышал, он сказал... Вот тебе Бог, а вон порог. Так, иди на все четыре стороны. Он отверг его и сказал, что не хочу видеть тебя дальше. И он стал отщепенцем, стал этим сахаджи. И поэтому правила священных писаний очень важны. Бхактивинод Такур в одной из песен, в Кальяна Кальпатару, если я не ошибаюсь, или в Гитамали, он говорит, чем они важны. Он говорит, что когда человек следует правилам Види Марга, когда человек идет этим путем и старается следовать подробно всем принципам Вайди, принципам священных писаний, то он обретает в конечном счете независимость, как Бхактивинод Такур выражается, драгоценный камень независимости от этих принципов. Это драгоценность независимости от этих принципов. Когда он делает это все естественно, когда он не зависит от них, она возводит ему или дает ему адикар для того, чтобы он мог любить Кришну на уровне раги, с привязанностью. Поэтому вначале человек должен идти очень строго путем Види Марга, исследовать этим правилам дхармы. Итак, еще раз, какие три вещи, какие три достижения дает нам следование этим правилам? Первое – это что? Что у нас развивается? Да, дух отречения. Хотя сама по себе она не является достоинством на пути бхакти, но тем не менее на начальных этапах, как Рупа Госвами говорит, она может помочь. Две вещи развиваются у человека, который следует этим принципам – вивека и вайрагья. Вивека значит способность различать, его разум становится сильным. Способность отличать – это хорошо, это плохо. И вайрагья – дух отречения. Второе, почему мы следуем этим принципам? Да. Сердце меняется, человек начинает оценивать бхакти, человек становится ближе к Богу. Он становится ближе к Богу в своем сердце, потому что благость – это синоним дхармы. И третье, почему мы следуем этим принципам? Потому что это культура духовного мира. Потому что Кришне нравится, когда мы следуем это. Потому что это наше служение Кришне. И Кришна хочет, чтобы мы следовали всему этому. Но теперь я назову три причины, по которым всем этим принципам не нужно следовать. По которым все это нужно отвергнуть. Надарман, надарман, срути ганам, нируктам кила куру. Так, наконец-то, вы заслужили эту часть моей речи, потому что мы долго ждали, когда же все это можно отвергнуть. Надарман, надарман. Почему, чем плохи эти принципы? Ага. Так. Чем они плохи? На самом... Да. Окей. Да. Есть три вещи, очень важные. Я хотел бы, чтобы вы с собой забрали эти три вещи. Три ошибки, которые человек может совершить на пути следования этим правилам или виды марга. Первая ошибка. Он начинает что делать? Зависеть от этих принципов больше, чем от кого? Чем от Бога. Как называются такие люди, которые зависят от принципов вед? Ну, смарты, веда-вадараты, еще как карма-канди. Да. Люди начинают зависеть от этих принципов больше, чем от Бога. Они думают, у меня все хорошо, я следую всем принципам священных писаний, правильно? У меня все прекрасно, у меня все отлично. И Бог, зачем мне Бог? Не нужен мне Бог. Это ошибка всех традиционных религий. Во всех традиционных религиях, в конце концов, когда религия выхолащивается, становится пустой, там не остается ничего, кроме этих принципов. Как один человек с гордостью заявлял, что человек может быть идеальным иудеем и при этом не верить в Бога. Ну зачем? Зачем верить в Бога? Я следую, я иудей. Иудей что значит? Что значит, я следую вот всему этому. Шаббат там, еще что там, какие там еще есть принципы у всех правоверных иудеев, там, обрезанный я, все у меня в порядке, никаких проблем нет. Мы можем видеть это везде, повсюду, везде, во всех обстоятельствах. Так, что человек привязывается к этому, что человек начинает зависеть от этого больше, чем от Бога. И в конце концов, Бог начинает для него занимать второстепенную роль, играть второстепенную роль. Такой человек говорит, что даже Бог, что, может быть, Бог установил эти принципы, но даже Бог обязан что делать? Следовать этому всему. Поэтому зачем? Зачем мне нужно служить Ему? Я буду служить этим принципам. И все, что нужно, у меня будет вместе с этим. Это первая беда, первый изъян этих принципов. Второй изъян – я начинаю зависеть от них больше. Я начинаю… В моем уме они приобретают слишком большое значение. Второе – что? Второе – я привязываюсь к ним. Я привязываюсь к ним, к этим принципам чрезмерно. И почему я к ним привязываюсь? Как правильно сказали? Потому что я начинаю гордиться. Так, я горжусь тем, что я следую всему этому. Я привязываюсь к этим принципам. Я горжусь этими принципами, тем, что я следую всему этому. Так, это очень большая опасность. Да, человек становится счастлив, следуя этим принципам. У человека появляется сила небольшая. Он думает, что с помощью этой силы я все могу сделать. А как вчера мне рассказывал один преданный про одного тоже другого преданного, который увлекся эзотерикой. Так увлекся эзотерикой, что ему уже не до Бога стало. Так, потому что мы эзотерики. Так, у нас и то, и сё, мы это знаем, это знаем. Так, и этому человеку в голову пришла глупая мысль. Он сказал, а этот Бхакти Тирта с вами. Все. Если бы он обратился к нам, мы бы его вылечили. Это гордыня, которая приходит к человеку в результате следования всему этому. Потому что человек приобретает небольшую силу, не понимая, от кого в конце концов эта сила исходит. От кого исходит сила следования? Кто вложил эту силу во все эти принципы? Кришна. Кришна эту силу туда вложил. И человек приобретает эту силу и начинает думать, что все, теперь я сильнее Кришны. Я сам Бог. Я астрологию знаю. У меня тут все рассчитано так. Я знаю, когда я получу освобождение. Так. Я сам Бог. Я аюрведу знаю. Я сам Бог. Я йогу знаю. Теперь я не помру, потому что я йогу знаю. Или помру, когда захочу. Так. Это огромная беда и огромная опасность. Опасность следования всем этим принципам. Потому что все эти вещи могут так или иначе, в той или иной форме заслонить от нас Бога. Человек может увлечься всем этим. И хотя, да, мы говорим о ведической культуре, это, у нас тут очень много различных семинаров, которые обо всем этом говорят. Это психология, та психология, это астрология, та астрология, это нумерология, та нумерология, там, это аюрведа, та аюрведа, что там еще у нас есть? Васту-шастра. Васту-шастра. Если у меня будет дом по всем правилам Васту. Все, мне Бог не нужен, у меня дом по всем правилам Васту. Так. Это глупость. И у человека, человек перестает понимать, что главное для него, главное для любого человека, что единственный суть, что разумный человек понимает, что для него самое главное, что на «Б» начинается, на «И» кончается. Бхакти. Что для меня главное — любовь к Богу. Что даже если у меня будет дом, построенный по всем правилам Васту, и я буду есть все аюрведические лекарства, которые только есть на свете, и при этом я буду стоять вверх ногами посредине этого дома. Так. И показывать свои пятки звездам, которые я точно рассчитаю, что там, чтобы Сатурн на меня, и буду делать все, чтобы Сатурн на меня не влиял. Буду носить черный плащ и дарить горчичное масло ученым-браманам. Это способы, как защититься от дурного влияния Сатурна. Так как мы с вами последователи ведической культуры, то я вам даю этот ценный совет. Если вы не запомните всего остального, то, по крайней мере, запомните. Чтобы защититься от дурного влияния Сатурна, нужно надеть черную одежду и подарить бутылку горчичного масла ученому-астрологу. И зонтик. я все равно не буду счастливым. Могу быть счастливым только тогда, когда мое сердце переполняет любовь Богу. Только тогда, когда в моем сердце живет дух непривязанности к этому миру и дух любви ко всему. Если я буду видеть всех живых существ как частиц Бога, включая Сатурн, который является учителем, который учит нас вайраги. На самом деле Сатурн, период Сатурна, у меня сейчас Сатурн, поэтому я не могу не сказать то, что я сейчас скажу. Период Сатурна – самый лучший период во всей жизни человека. Потому что человек учится отрешенности, человек учится, каким образом жить в этом мире и при этом любить Бога, а не обращать внимание на все перипетии этого мира. И это вторая беда, вторая неприятность или вторая проблема ведических принципов. Ужасная проблема, ловушка, которая может нас подстерегать, когда мы увлечемся всем этим. И, наконец, третья вещь, очень важная. Даже если мы избежали первых двух, даже если мы не поставили себя в зависимости от этих принципов, не привязались к ним, не возгордились тем, что мы следуем всем этим принципам, есть еще третья вещь. И про эту третью вещь говорит великий преданный Нарада Муни своему великому ученику Вьясадеве в пятой главе первой песни Шримад-Бхагаватам. Он говорит Вьясадеве, он ругает Вьясадеву. Говорит: «Вьясадева, что ты сделал с людьми?» Вьясадева говорит: «Как что сделал? Я их учил, я Джагадгуру, я написал все веды, все священные писания». И Нарада Муни начинает смеяться. Нарада Муни говорит: ты думаешь, ты помог людям этим всем? Ты думаешь, помог им тем, что ты описал все эти принципы, которым нужно следовать? Ты помешал им. Потому что люди будут следовать этим принципам, но у них в сердце что живет? Да. Они будут следовать этим принципам ради того, чтобы удовлетворять свое вожделение. И в конце концов они отбросят все эти принципы. Так как ты не дал им высшей цели, ты не дал им ясного, абсолютного, недвусмысленного понимания того, что высшая цель – это Враджая Рада Кришна Прачура Паричарьям. Что высшая цель – это служение Кришне и Раде. И ты и с помощью различных приманок, ты привлек их туда, ты так или иначе подумал, что мы сделаем их праведными. Но у них в сердце все равно продолжает жить привязанность ко всему этому. И так как привязанность ко всему этому живет у них в сердце, то вместо того, чтобы по-настоящему воспользоваться всем этим, они будут жить в гуне благости, но потом они выбросят все это на помойку. Потому что это слишком сложно, слишком муторно так следовать всем этим принципам, когда вот она, гуна страсти, она такая легкая, такая доступная. И человек будет деградировать. Из гуны благости куда он пойдет? В страсти, в невежество. Из гуны благости куда нужно идти? Да, но на самом деле можно пойти и туда, и туда. Так. И это объясняет очень хорошо Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад в своих комментариях на Шри Чайтанья Бхагавата. Он говорит, что волны этого чувственного наслаждения, так как не сфокусирована цель, волны чувственного наслаждения захлестнут человека с головой. И захлестнув человека с головой, в конце концов опустят его вниз. Сколько бы он ни пытался удержаться на гуне благости. Единственный способ удержаться на гуне благости какой? Идти вверх. Не останавливаться на ней. Идти вверх. Для того, чтобы удержаться на гуне благости, гуна благости, когда мы идем в этом мире, который полон страсти и невежества, весь этот мир состоит из невежества. Если мы пытаемся жить тут в соответствии с принципами гуны благости, это все равно, что канатоходец идет по натянутому канату над куполом цирка. Так? И как такой канатоходец может пройти по этому натянутому канату? Кто-то видел, как они ходят? С палочкой, не смотрят вниз. А еще что они делают? Страховка у них есть. А еще что они делают? Не оглядываются назад, смотрят вперед, и они быстро бегут. медленно по канату идти невозможно. Нужно бежать. Нужно бежать. Бежать нужно. Нужно бежать. Куда нужно бежать? К Кришне. Потому что иначе в любой момент мы можем упасть, в любой момент мы можем оступиться, в любой момент мы можем соскользнуть до гун страсти и невежества. И поэтому все, что мы должны с вами делать, это понять, что наша цель — Враджа Рада Кришна Прачура Паричарьям Ихатанум здесь, во Врадже, в духовном мире. Мы должны щедро, со щедростью своего сердца поклоняться Раде Кришне. Я еще много чего хотел сказать. Я хотел рассказать множество увлекательных историй. Хотел. Я боюсь, я буду полумертвый завтра, потому что с утра будет инициация. Уже время кончается наше. Я скажу еще несколько слов. Еще несколько слов на прощание. Что в конце концов, кто может, и может быть это самое важное в объяснении этого стиха, кто может действительно пренебрегать всеми правилами и наставлениями священных писаний? В Хари Бхакти Виласе Гопал Бхатта Госвами заканчивает этим утверждением свою книгу. Он говорит, есть одно исключение. Нормальные вайшнавы должны стараться следовать всем этим принципам как можно более тщательно. Но есть одно исключение, которое человек может делать. Он может не обращать внимания, как он поклоняется божествам. Он может, сейчас я скажу, что-то, что порадует одних и повергнет в шок других. Но это то, что пишет Гопал Бхатта Госвами в Хари Бхакти Виласе. Он пишет, что такой человек может придумывать свои собственные мантры и поклоняться со своими собственными мантрами божествам. Он говорит, такой человек может поклоняться божествам, как ему хочется. Такой человек, ему не нужно следовать всем этим особенным правилам, мелочам, еще чему-то. Он как хочет, так и может делать это все. И мы можем видеть там, это Вамшидас Бабаджи, так, как он поклонялся своим божествам. Да, он их завязывал на кнут и в Гангу бросал. И говорил, скажу. Так. Когда его ругали, когда мальчишки гнались за ним, по ним по улице и бросали камни в него, он кричал, о, Кришна, озорник, ты зачем наслал на меня этих мальчишек? Я пожалуюсь маме Ясоде на тебя. Я пойду к ней и скажу, ты что вообще не воспитываешь своего сына? Он из-за этого меня преследует в виде этих мальчишек. Так. В каком случае человек может это делать? На каком уровне? Когда? А? Гопал Бхатта Госвами говорит, что когда у человека осталась только одна цель. Когда человек стал, он называет такого преданного Экантин. Эканти. Есть такая замечательная матаджи, ее имя Эканта Бхакти. Эканта Бхакти значит эка анта. У меня ничего другого нет. Нет у меня ничего другого. Нет. Все, только одна цель. Только Кришна. У меня перед глазами только он. Ничего другого нет. Я в стороны не смотрю, не говоря уже о том, чтобы назад не смотреть. Не смотрю. Только одна цель. Такой человек может делать все, что угодно. Все, что угодно. Великие преданные, в конце концов, они достигают этого состояния эканта бхакти, когда у них только одна цель. Так? У них есть только один Ишвара, только один Господь, которому они поклоняются. Как его зовут? Кришна. Для кого-то Кришна, для кого-то Рама, но он один, и они только ему поклоняются. Когда Хануману, Кришна хотел, расскажу историю одну последнюю, закончу на этом. Кришна хотел посмеяться над Гарудой. Гаруда возгордился. Так, Гаруда великий преданный. Даже великие преданные иногда гордятся. Гаруда возгордился тем, что он такой преданный. Гаруда думает, Кришна носит меня. Извиняюсь, я ношу Кришну. Без моего служения Кришна ничего не может сделать. Кришна целиком от меня зависит. Да, я так предан Кришне. Я все могу сделать для Кришны. Стоит Кришне сказать, я все сделаю. Только эта мысль возникла у него в сердце. Кришна из сердца сразу же решил, все понял. Он позвал Гаруду и говорит: «Гаруда, я хочу увидеть Ханумана. Иди на Кимпурушилоку. Хануман там, на Кимпурушилоку. Она тут недалеко, она где-то тут между землей и луной находится. Где-то есть там эта Кимпурушилока, совсем близко, на тонком уровне. Там Хануман находится. Иди, приведи его в Дварку». Гаруда сказал: «Будет сделано». Отрапортовал, помчался туда, на Кимпурушилоку. И сказал: «Эй, Хануман, тебя Кришна зовет. Кришна в Двараке. Сам Господь Вишну воплотился в образе Кришны. Он зовет тебя». Он говорит: «Я старый. А мне не до того. Кришна, зачем мне Кришна? Зачем мне это Кришна? Не нужен мне это Кришна вообще. Вообще не нужен». Задохнулся от возмущения. Он сказал: «Если ты не пойдешь, я тебя притащу. Я возьму тебя за твой хвост, грязная обезьяна. Посажу тебя на себя, я притащу тебя насильно, я привяжу тебя туда». И он взялся его за хвост. И Хануман, он так лежал, он так кисточкой хвоста слегка так махнул. Пух! И Гаруда полетел прях тормашками через все пространство. И половина перьев потерял, и в таком виде полуосипанном оказался перед Дваракой и сказал: «Не хочет идти, тебя не хочет смотреть». Обнаглел. Говорили великий преданный: «Не хочет вообще тебя видеть. Сидит там себе на Кимпурушилоке, плачет о ком-то». Кришна говорит: «Ты просто неправильно к нему подошел. Каждому человеку нужен свой подход. Хануман не исключение. Ты еще раз полети туда, к Хануману. Подойди к нему и скажи: Рагунандана, Рагунат, Рам, он в Двараке, он тебя зовет». Сам Кришна превратился в Раму. Подозвал Балараму, превратил Балараму в Лакшмана. Там Сатьябама рядом была. Он попытался ее в Ситу превратить, не превращалась никак. Кришна стал смеяться на ней. «А, иди», сказал. Подозвал Рукмини, превратил ее в Ситу. Гаруда полетел, но ему как не по себе было. Он полетел туда. Он подошел к Хануману. Хануман на него посмотрел ленивыми глазами. Говорит: «Что тебе еще нужно?» «Рам! Рам в Двараке зовет тебя! Рам в Двараке!» Он не успел договорить. Хануман не было. Он стал оглядываться по сторонам. Так, и он полетел куда-то. И пока он долетел, он увидел: Хануман стоит на коленях перед Ситой, Рамой и Лакшманом. И со слезами на глазах смотрит и впитывает в них свою красоту. Кришна сказал: «Теперь ты понял, что такое бхакти?» «Что такое бхакти?» «Бхакти — это когда у нас что есть?» «Одна цель». «Настоящая бхакти — это когда у нас есть одна цель. Все остальное — садана бхакти». Тоже бхакти, но это бхакти не самого высшего калибра. Когда у человека есть только одна цель и никаких других целей. Когда человек полностью предан своему Господу. Когда человек в сердце своем говорит: «Ашли сева падаратам пинаштумам, адаршанам мармахатам каротувам, ятха татава видадату лампато, матпрананата стусаева мапараха». И когда в этом состоянии он читает мантру: «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Кришна становится его слугой. Кришна готов все сделать ради такого преданного. А такой преданный готов все сделать ради Кришны. Шри Кришна Бхагаван ки! Jai Jai Shri Radhe. Спасибо вам большое.